Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания мы откроем музыкальной страничкой. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы побываем в храме Богоявления, бывшего Богоявленского монастыря в Москве, что в Китай-городе, и послушаем песнопение «Покаяние отверзими двери» духовного композитора Антона Веделя. Продолжит нашу программу четвертая заключительная часть беседы Виктора Саултина с протоиереем Олегом Теором, настоятелем храма во имя святого Александра Невского в Пскове. Завершит этот час нашего вещания вторая передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Богослужение Великого Поста». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, за три недели до наступления Святого Великого Поста Церковь начинает приготовлять к нему верующих особыми чтениями и песнопениями. Сообразно читаемым в воскресные дни на этих неделях Евангелием, каждая из этих седмиц имеет особое название. Первая такая седмица, в которую мы вступили, называется «Неделей о мытаре и фарисее». Так называется она потому, что в воскресный день читалась евангельская притча о мытаре и фарисее, 18 глава из Евангелия от Луки. Начиная с этой недели, до воскресения пятой недели Великого Поста, после песни «Воскресение Христово видевши», поются покаянные тропари. «Покаяние отверзими двери жизнодавче. Утренеет бо дух мой ко храму святому твоему. Храм, нося телесный, весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробную твоею милостью. На спасение стези наставими о Богородице, студными бо о колях душу грехми, и в ленности все житие мое и ждих, но твоими молитвами избавими от всякие нечистоты, множество содеянных мною лютых. Помышляя, окаянный, трепещу страшного дне судного, но надеяся на милость благоутробия твоего, яко Давид вопиюти, помилуй мя Боже, по велицей твоей милости. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами, дорогие наши слушатели, побывать в соборе Богоявления бывшего Богоявленского монастыря, что в Китай-городе, и послушать песнопение «Покаяние отверзими двери» — сочинение духовного композитора Антона Веделя, которое традиционно у множества православных людей ассоциируется с началом приготовления к Великому Посту. Эта запись, которую вы сейчас услышите, сделана в храме Богоявления бывшего Богоявленского монастыря в 90-е годы прошлого века. прозвучало песнопение Антона Веделя «Покаяние, отверзи мне двери». Запись 90-х годов прошлого века хора Богоявленского собора, бывшего Богоявленского монастыря, что в Китай-городе. Нашу программу продолжает четвертая и заключительная часть беседы Виктора Саволкина с протоиереем Олегом Теором, настоятелем храма во имя святого Александра Невского в Пскове.
Удивительно, батюшка, что иконы мироточивые государя, царя-мученика, провожал в последний путь шестую роту псковских десантников, и крест на станции дно поставили, ведь это событие необыкновенное для жизни страны.
Да, это действительно мироточивый образ. Когда я был на острове Залит, попросил отец Николай, чтобы ее доставили, то я часто нес его в руках, и прям оттуда, снутри, выходил какой-то вот это мира или запах такой благовонный. Однажды даже мы занесли в дом к отцу Борису Николаеву, это тоже богослов был и ученый человек редкой жизни, много лагерей он прошел, то его там помощница даже на улице почувствовала вот этот запах мироточения. Вот интересно, что даже сквозь стены иногда бывает.
А я, батюшка, был тогда в доме у Аллы Васильевны Дьяковой, когда он замироточил, она вечером позвонила, мы все были поражены, приехала и матушка покойная игуменья Серафима, внучка священномученика Серафима Чичагова. Тогда нас это чудо поразило, а потом, сколько ни наблюдаешь, это мироточение, благоухание слышишь, все равно привыкнуть к нему невозможно. И вот мы были в храме святителя Николая в Пыжах, и вновь икона замироточила. Причем, конечно, неожиданно это было, и тоже и радостно, конечно, и трепет охватывает душу. А сейчас, батюшка, может быть, вы не знаете, мироточивая икона была у наших пограничников в Абхазии. Вот, и там перед ней тоже молились. Выстроен был весь личный состав подразделения на плацу, торжественный молебен с акафистом святому царю-мученику, царственный мученик.
Я помню, что вот мироточивая икона царя-мученика Николая II была во время отпевания в Троицком соборе, вот на налое около иконы Спасителя. Потом она сопровождала в последний путь, шестую роту на кладбище, и на кладбище было. Ну, тогда царь был еще не прославленный у нас в России. В нашем храме Александра Невского в определенные дни и в определенный час были специальные акафисты, читались, чтобы прославили царя.
В русской зарубежной уже был прославлен, и в некоторых епархиях, а всей полнотой не был.
А у нас он не был, потому что на родине русская православная церковь, она должна тоже признать это. Многие были категорически против, потому что после, до революции, ну, клеветали на царя. А после революции вообще приписывали ему все, что не ему должно было приписывать, а другим товарищам. И поэтому нам даже прислали в храм Александра Невского большую икону, державную икону Божьей Матери из общины храма Христа Спасителя, вот который деревянный храм, они тоже молились. И тогда было невероятно, что в таком бассейне, незаконно сделанном, на месте храма Христа Спасителя, опять же будет воздвигнут храм прежний, воссоздан. Я об этом уже знал и поддерживал еще в советское время, когда молодежь вот приехала в Псков, говорит, что вот это надо. Там, я говорю, ну как же там, это валуны, все это, когда строили дворец Советов, где наверху должен быть Ленин, там, в голове библиотека у него. Я говорю, ну как же, они же не могли построить. Они говорят, да нет, мы вот обследовали все, это возможно. И стало возможно, и сейчас мы уже, не сколько лет, наверное, 10-20 прошло, и уже храм Христа Спасителя все же стоит на месте.
Батюшка, вот удивительно, мы, скажу вам, многие роптали, потому что нам казалось, что вот должны были прославить в 96-м году, хотя бы писали, собирали подписи в 98-м году, а все получилось, вот Господь устроил лучшим образом. Празднику 2000-летия Рождества Христова в восстановленном храме прославили святых царственных мучеников. Это ведь тоже такое чудо, промысел Божий. Я помню, как кресты из облаков плыли во время этого прославления. Необыкновенная была радость, пасхальная радость.
Да. Я помню в детстве тех, которые видели царя и очень хорошо отзывали про императора Николая II. Вот, его даже видели, когда он ходил по улицам. Да, кто так не знал, что это царь идет в одежде военного полковника, вероятно, он ходил. А кто знал, то скромно проходил мимо, давая там честь или вот царю. Так что царь был в народе. Не так нельзя говорить, что вот, конечно, подрывную деятельность проводили против царя, но это проводили против все же нашей страны, чтобы захватить народ, поработить ее и высасывать ресурсы или жить здесь привольно. Потому что всякие планы были у всяких там обществ, в том числе у Наполеона, Гитлера. Человек предполагает, а Бог располагает.
Государь с нами был и во время Великой Отечественной войны, а сейчас, как великий святой нашей Русской Православной Церкви, я думаю, и батюшка и Вселенской Православной Церкви, потому что и греки православные государи почитают. Надеемся на его помощь в эти нелегкие времена, потому что видим, что вновь наступление на Россию идет.
Когда я был в паломничестве на святой земле по святыням нашим христианским, то мы по традиции, которой было и до революции, брали благословение у Иерусалимского патриарха. Тогда был дядь Дор патриархом. Да. И он много говорил, там кто мог понять, переводил, что у нас очень много заступников, новомучеников. Тогда еще мало говорили о новомучениках, да, и он это особо подчеркивал.
Особые небесные покровители русской земли ни у одной церкви по местной православной, нет такого количества мучеников и святых.
Да, потому что у нас не просто тысячами, а можно сказать, даже, возможно, и миллионы пострадали за то, что он был верующий. Вот я помню, в наших деревнях, притом не в одной местности, а в разных, даже в России, задавали побочным вопросам. Ну вот, говорят, у этого деда Библия есть. Ну и наводящие вопросы вынуждали говорить, что написано в Библии. Ну и потом говорят, ну а как вот эта власть, там от Бога или не от Бога, или от Антихриста? Ну и дедушка говорит, конечно, не от Бога, потому что он видит, грабит людей. Люди работают честно, их сажают, отбирают от них дома, несмотря на то, что у них дети. Агитировали, говорили, что это дети врага народа или отпрыски. Вот мне приходилось это слышать уже позже, после войны. И люди даже боялись говорить. Поэтому у нас очень много мучеников. Не то, что он говорил, что вот я верующий, а даже то, что отношение к вере было. Или если церковь, значит, крестьянин или женщина там отстаивала, что у нас должна быть церковь, нельзя ее закрывать. Или особенно были в советское время, по-моему, такие двадцатки были, после войны были, а до этого, наверное, до войны, возможно, тоже были. И если они были в общине храма, их тоже арестовывали, если они от этого не отказывались.
Батюшка, тогда многие становились исповедниками, даже если... честно, по совести говорить о том, что происходит вокруг, что нельзя раскулачивать честных тружеников, это не по-божески. Не только мученики, которые защищали храмы, погибали при этом, защищая священные сосуды, либо не давая разрушить храм, но и просто миллионы людей, которые не поступали своей христианской совестью.
Да, часто бывало даже и так, что просто доносили на верующего человека. А на священников вообще было особое гонение. Прямо при народе, во время службы, вот у нас в одном храме было, в одном селе, да, пришли и начали издеваться над священником, физически даже. Все это на глазах народа, мне это прихожане рассказывали. И это не только в этом храме, и в других это было.
Ну, батюшка, вы в прошлом году увидели эти силы, которые плясали в храме Христа Спасителя, кощунницы, и тех, кто их поддерживает, их кощунство в обществе. То есть, по-видимому, эти силы и до сих пор есть, которые пылают злобой и ненавистью ко Христу, к России православной.
Конечно, во все времена были кощунники, есть, будут, потому что дьявол, как лев, ходит, рыкая, или смотря кого проглотить, так и дьявол свою пасть адскую тоже смотрит, кого завлечь. Да, но дьявол или он, или сатана, это обманщик, хитрый. Он обещает одно, а человек впоследствии получает другое. Так и здесь. А люди вот сиюминутно меняют все. То есть или изменники на деньги, или им заплатят, или похвалят их где-то. Или иногда бывает использовать психобольных людей, которые кто-то кому-то заплатит, и они тогда выходят в ярость и выполняют действия тех, кто против Бога, или вообще против честных людей, кого ограбить хотят, или кого убрать хотят, и убирают его из жизни.
Батюшка, а ведь все-таки можно с надеждой смотреть в будущее, потому что в прошлом году, все-таки, несмотря на все средства массовой информации, вот эту кампанию, которая была развернута в защиту кощунства, подавляющее большинство нашего народа, по опросам 80% народа, даже не воцерковленного, выступили в защиту церкви, сказали, что кощунство не должно на нашей земле проходить. Вот все-таки молитва новомучеников, их прославление меняет жизнь в России?
Конечно, очень тяжело это все найти в архивах и доказать, что и уже люди забыли тех хороших батюшек, прекрасных, о которых они говорили. Да, ну сейчас мы находим иногда в архивах, а иногда даже бесследно и исчезли эти допросы, издевательства, которым должен был признаться данный священник или данный верующий. Он не делал, а его заставляли говорить и подписаться, что он делал. И, конечно, вот эти мученики и влияют. И, конечно, не только влияют своими молитвами и предстательством перед престолом Божьим, но и еще и наставляют людей, те, которые, может быть, и далеки от церкви, что вот такое было, и оно было несправедливо, и было неправильно, потому что подобные действия могут быть отнесены к любому безвинному человеку.
Отец Олег, а может ли вновь наступить время, когда гонения на церковь повторятся? Как повторились после разгула 20-х годов, потом было затишье, потом при Хрущеве вновь гонения начались. И вот сейчас у нас вроде бы расцвет церковной жизни. А возможно ли вновь гонение на церковь в России?
Часто бывает в истории человечества, в истории церкви православной были такие годы, века, когда было и гонение, потом был расцвет. Потом опять гонения или завоевания какие-то были. Так и в наше время. Это прекрасное время спокойствия. Оно может надолго продолжиться. А по грехам нашим может и сократиться, и мы не знаем, что завтра будет. Да, поэтому всегда должны быть готовы, да, с чистым сердцем, чистой душою всегда жить и быть с Господом.
Батюшка, и последний вопрос. Все-таки подвиг 6-й роты, которая ушла в бессмертие из вашего храма, помолившись в храме святого благоверного князя Александра Невского, подвиг всех наших героев, сложивших головы свои за Отечество в Первую Чеченскую войну, во Вторую Чеченскую войну, сейчас, сегодня сражавшихся, это лучшие люди, офицеры спецподразделений, воины, пограничники. Мы знаем, что война на Кавказе продолжается, хоть не так интенсивно. Это ведь тоже подвиг, который вместе с подвигом новомучеников и исповедников российских ходатайствует за нашу землю, за русскую землю. И как, батюшка, можно ли надеяться на то, что Господь вернет Россию по молитвам святых царственных мучеников, святого благоверного князя Александра Невского, святой равнопустынной княгини Ольги, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых земли российской просиявших? Можно надеяться на то, что вернет нам Господь православного русского царя?
Все может быть милостью, милосердием Божьим. Все может возвратиться. И может возвратиться и надолго, как вот в истории других народов, других государств, да, так и в России. Да. Об этом предсказывали и отец Иоанн Кронштадтский, как народ себя будет вести, так вот и будет.
Спасибо, батюшка, и желаю вам помощи Божией в ваших трудах на благо Церкви Христовой, на благо нашего Отечества. Благодарим вас и просим молить отец Олег нашей радиостанции и о нас грешных. Поклон вам от наших слушателей, батюшка.
Да поможет нам Господь.
Вы прослушали 4-ю заключительную часть беседы Виктора Саулкина с протоиереем Олегом Теором, настоятелем храма во имя святого Александра Невского в Пскове. Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Я хочу... хочу вам сказать, что я вовсе не такой человек, как Шмелев. Конечно, нет. Но Бог мне послал удивительное, совершенно невероятное в жизни явление. Отец мой служил в нескольких городах Рязанской епархии. И, наконец, во время хрущевского гонения был сослан в самое глухое село Маковеево Касимовского района Рязанской области. Там вокруг был лес, поселок был весь внизу, от поселка улица длилась, и далеко-далеко от этого поселка улица называлась Попова гора. Там всегда издревле жили попы. На этой улице удивительно было языковое явление. Там матом не ругались. И мы бегали. Никто из нас мата не слышал, и мы не ругались. И вот эта улица тянется от поселка к деревянной рубленной церкви без электричества. Мы, пойдя в школу, там у нас была своя школа, там был завод, и рядом город, с которым мы в музыкальной школе учились. Поучившись в школе, наслушавшись школьных всяких дел, съездив в музыкальную школу, чтобы поиграть я на скрипке, сестра на виолончели, мы возвращались в 19 век. Доезжали на автобусе до своего поселка, выходили в этом на низу, как такой был термин, потому что надо было подняться в горку к храму. И мы уходили, и вокруг лес был, лес, деревянная церковь, отцовский деревянный дом и церковь свои, которая огнями горит, живыми. Лампада, свеча. Отец служит, молится. Мы приходим, участвуем. И так 10 лет. Говорят, не говори про человека, счастливый ли он, пока не умрет. Я могу сказать, я до смерти уже был счастливый эти 10 лет. Все остальное это уже не так важно. 10 лет полноты жизни в деревянном храме, в молитве, как 19 век, 18 век, не знаю. Я стоял в алтаре, там стоял аналой, лежал тип икон, то есть как служить богослужение. В подобной ситуации профессор Скобланович Михаил Николаевич, профессор Киевской духовной академии, он стал высшего класса специалистом по литургике. Я до такого класса не достиг, ума не хватило. Но все равно книга была передо мной. И я разбирался в этих богослужениях, как что это происходит, все остальное. На клирсе стоял псаломщик и прекрасно читал псалмы и полагающиеся молитвы. Лампадочки горят, как на Афоне. Даже запах в церкви, как на Афоне. Это потом так я узнал. А у самых дверей стоит Андрей Поликарпович. Вы чувствуете, я ударился в лирику. Почему? А вы уже устали. Но я рассказываю, как это было. Андрей Поликарпович стоит около дверей, слепой совсем. Он ходил слепой, с палочкой по дороге стучал. И, о, удивительно, звонарь был, умел читать наизусть псалмы и дрова рубил. Вот так руку кладет, вот так руки на полено, мы все наблюдали. Я говорю, вчера этим топором прямо, он мог бы все пальцы отрезать, никогда не. Господь умудряет слепцы. Он знал наизусть все богослужение. Это кто? Наш советский человек. Ну, конечно, советский. Он умер 80 лет. Андрей Поликарпович. Он знал все богослужение, и когда на клиросе что-то сократит псаломщик, он крякал. Но весь храм специально. То есть он-то знает, что вот здесь вот полагается вот это еще, слава и ныне, и вот эту стихиру. А что же вы сократили? Его там его крутит. Это какие же были люди? Что они знали наизусть, без глаз, без ничего, знали, любили и каждую молитву ждали, когда она прозвучит. Крякает он. Это не старобрядцы. Это не какие-то там эти, в лесах, на горах. Вы понимаете? Это вот наше, в наше время, 1957, 58 год, 59, 60, хрущевское время. А я как в машине времени живу. И мои братья тоже. И вот, конечно, отец был на Соловках. И целых 5 лет, он 2 года на Соловках и 3 года на материке, в лагере, в тяжелых условиях находился. Очень. И вот такие вещи даром не проходят. То есть, мы с братьями, 4 брата, мы до сих пор думаем, а как же так получается? Почему у нас так в церкви не получается, как было у отца? Мы так не можем служить. У нас нет вот такой вот полноты восприятия богослужения, как у него. Для этого надо было пострадать 5 лет в лагере и в тюрьме, и на Соловках. И Господь давал моему отцу такую силу благодатную, что мы были, если это не замечали, и даже не оценивали, это после уже кончины его мы оценили, не оценили, как это важно и сильно, что такой человек молится и так служит. И вот такое сочетание благоприятнейших условий, жизнь с природой, общение с Богом, общение с людьми, это для счастья, именно это надо, говорил наш знаменитый Лев Толстой, конечно, он не православный человек, он отошел от церкви. Вот для счастья нужно общение с Богом, общение с людьми. Вот у нас все это было там. И я что хочу сказать. Без этой книги «Треть», без Великого Поста, без Пасхи, жизнь была бы не то, что неполноценной, вообще бы не было бы жизни. Вот это все органично, естественно, мы жили, переживали и ждали. Ждали с нетерпением. Ребенок не хочет часто в церковь ходить. Вот я не хочу, я устал, я хочу отдохнуть, я хочу погулять, я хочу на самых на лыжах. Но, когда начиналась вот эта вот книга «Постная тревоги», мы это все свои пожелания «хочу, не хочу» откладывали, потому что это было интересно, познавательно, ценно и радостно. И вот, наконец, кончились февральские метели, когда чувствуешь, что вся земля уже повернулась в мощную сторону весны, когда уже пошли океанские ветры с другой стороны, и когда уже дело к весне, начинается время покаяния, время Великого Поста. И уже, как говорят семинаристы, и как мы тоже это знали, Закхей полез на дерево. Что это значит? Задолго до Великого Поста, за месяц, читается Евангелие о Закхее. Закхей был мытарь и хотел видать Господа, учителя. Он, ну, что такой странный человек, хочу его посмотреть. А был ростом маленький, и он полез на дерево и стал смотреть, когда Господь пройдет мимо. Господь посмотрел на него, говорит, Закхей, говорит, слезай, говорит, хватит, говорит, я сейчас тебе домой пойду. И он так растрогался и сказал, вот полумение отдам нищим, и все, что я присвоил себе, отдам неимущим. Это начало поворота, начало переворота. Покаяние – это эпистрофин. Это поворот на 180 градусов. Покаяние – это перемена ума. И вот этот яркий пример, что... Простите, налоговая инспекция, прожженный чиновник, вдруг слез, хотя он так сначала залез, потом слез и применил свою жизнь. Это первый сигнал звуковой, как некая далекая труба звучит. Это первая мелодия наступающего Великого Поста. И никакого песнопения еще не поется. И в треть постную он еще не вошел. Только лишь евангельское чтение, но уже... Сигнал, та-да-та-та-та, будьте готовы, скоро начнется Великий Пост. Проходит неделя, и ничего особенного не происходит. Обычные дела, обычная работа, обычная учеба. И вдруг наступает воскресенье, то есть неделя мытаря и фарисея. Открывается книга, и первым делом здесь и написано «Неделя мытаря и фарисея». Приходим в храм. Все как обычно, все нормально. И вдруг хор поет «Покаяние, отверзи мне двери, жизнь отдав чеф». Старый распев. Распев, я бы сказал, начало 20 века, конца 19-го, а восходит он к 18 веку, к итальянской музыке. Мы же в церкви слышали такие, можно сказать, почти что вопли. О, каяные, трепещу, там, ведали, там, все остальное, какие-то музыка грандиозная. И наши старые певчи так и пели. Я вот много лет не слышу этой музыки. И все равно, уже жизнь прожив, я вижу все недостатки этой музыки. Я вижу, что эта музыка, ну, не совсем в церковь не подходит, но ее любили старинные люди. Они выросли на этой музыке. конце 19-го, начале 20 века. И она у нас тоже звучала. У нас церковь ни разу не звучала, потому что мы уже пели просто на глаз. Но все равно это тоже было очень яркое, музыкальное, очень четкое начало покаяния, ответами сдвижу задача. И все, что полагается по этому тексту, батюшка стоит посреди храма со свечой, хор поет, и так было, света мало было, там у нас не было электричества, но вот в Москве так свет гасит на это время, то есть уже поется песнопение, готовящее вас к покаянию. Покаяние. Мытарь ушел более оправданным, чем фарисей. Это вспоминается, и должен человек осмыслить это и размышлять об этом. И вот здесь вот, в постной периоде, только лишь одно воскресенье этому посвящено, а дальше опять никаких молитв нет. То есть очень мелкое дозирование, нет перегрузки. Помолились одно воскресенье, и снова больше ничего нет. Но какое здесь возникает новое обстоятельство? Начинается сплошная седмица. Среда и пятница скоромные. Для детей это особенно важно. О, можно в среду поесть вкусненького и в пятницу поесть. А для чего это надо так делать? Для того, чтобы человек набрал каких-то сил перед Великим постом. Чтобы он не переутомился, чтобы у него хватило энергии. И кормят среда и пятница скоромная, сплошная седмица. Проходит еще одна седмица, и наступает воскресный день, неделя о блудном сыне. Совершенно поразительная история, как отец искал возвращение и ждал возвращения блудного сына, который взял свою долю и ушел. И ведь это рассказал сам Господь. Сам Господь рассказал. То есть притча Господа Иисуса Христа, она настолько жизненна. Этого не было. Не было ни отца, ни этого одного старшего сына, не было ни другого сына. Это Господь так сказал. Но Он же описал этим самым человечество. Это притча. То есть, это устройство мира. И моделирование. Господь, как отец, ждет сына, который ушел. И в притче Господь сказал, младший сын сказал, встану, пойду к отцу моему. И встал и пошел. И скажу, недостоин я быть твоим сыном, хочу быть хотя бы наемником твоим. И стоит отец и ждет, когда придет сын. Когда на горизонте поднимется пыль от дороги, не идет ли сын? И Господь описал, что он пришел. И написано, сказано энергичнейшим образом, что отец побежал навстречу. Не шел, а побежал в старости. Авраам, когда вот здесь вот троица у дуба Маврийского, мы читаем в книге Библии, Авраам, когда увидал этих странников, он, будучи уже в преклонном возрасте, седой старый, побежал. Сам ягненка приготовить. Побежал бегом. Это удивительно. В Библии написано. И здесь отец побежал встречать сына. И написано, пал на шею его. Я бы сказал, не столько он пал от избытка чувств, сколько от того, что он все-таки бежал. Он устал, он сколько можно, он же был в возрасте. Все. И какая была встреча. И вот этого не произошло. И несколько раз уже в моей жизни было это. Совпадение встретения Господня и с неделей о блудном сыне. А это удивительно, что Господь не дождался человечества. Оно не вернулось к Нему само. Он, как блудный сын, не пришел. И Господь сам стал человеком, младенцем. И на руках Симеона лежал, чтобы пострадать за всех людей. То есть блудный сын, это Господь говорил, что так должно было быть, но не произошло. И снова поется покаяние перед медведью жизнедавчи, и уже тут дальше идет. На каждый день уже специальная служба и канон, эти три песни, стихиры, и уже можно идти спокойно. Каждый день идет молитвы, которые человека обращают к Богу в покаянном уже в смысле покаяния, и целая седмица можно каждый день молиться. А эта неделя, которая была на сыне, уже среда и пятница постные. То есть возвращается ритм прежний, то есть давайте уже готовиться к посту. И начинается третья седмица. Неделя мясопустная. Неделя прощания с мясом. То есть мясо-то ели и ту неделю подряд всю, эту неделю с промежутками, а в воскресенье мясо пусто. А по-гречески другое совсем слово «апокрео». Это неделя мясная, вот так по-гречески звучит. А русские люди, славянские, видимо, так любили мясо есть, что они назвали «мясо пустное», то есть уже пусто, мясом прощаемся, пусто, мяса нету. Неделя мясо пустное, то есть я больше уже не ем мясо. Очень трогательная любовь к мясу. С другой стороны, а что ели в старину люди? Только лишь то, что они выросли сами, и там какой-то там барашек у них или кто. Они это и ели. Ничего другого особо-то не было. И вот эта неделя, когда загонено мясо, и перед этим неделя мясопустная, то у нас что здесь есть? Неделя идет сырная. В неделю мясопустную и неделю, в котором с мясом прощаются, есть удивительная особенность. Это неделя о страшном суде. А почему? Неделя о страшном суде. Как вам сказать? Это воспоминание о будущем. То, что византийцы древние чувствовали и переживали. Они знали, что будет от начала до самого конца. И здесь идет воспоминание о будущем. Что ждет всех нас? Не внезапно, как в Домодедове, а вот когда конец действительно света будет. Воспоминание о страшном суде. И вот здесь, перед воскресением, которое называется воскресение о страшном суде, совершенно уместно и понятно произнести молитву об умерших всех людях. Зачем? Объясняю. Церковь пока жива, молится о всех живых и о всех мертвых. Эта молитва такая сильная, что если, как я все время говорю, не люблю слова, никто не забыт и ничто не забыто. Ой, как забывается. И гораздо очень быстро забывается. И створим вечную память, ни в коем случае не наша память земная, вечная. У нас склероз очень быстро наступает. Божественная память, память у Бога. Створи им, Господи, Твою вечную память, а не нашу. А вот прошло 100 лет, 150 лет. Кто-то помнит тех, кто жил там и страдал, мучился? Мы приходим в храм Христа Спасителя, смотрим на доски этих генералов, лейтенантов и офицеров, которые там были. Мы что-нибудь помним? Ну, 2-3 только лишь знаем по именам генералов, офицеров. А больше-то ничего. А они что, не зря ужили, что ли? У них... Вот обойди-ка попробуй, посмотри все эти, сколько там было людей. А уже не помнят. Хотя памятник поставили в храм Христа Спасителя. А Бог-то помнит. Вот Бог помнит, а не мы. А у церкви есть универсальная молитва. Помяни, Господи, всех православных людей от века скончавшихся. Формула-то четкая. Помяни, Господи, где лежащих, то есть около храма. Раньше около храма хоронили. И повсюду православных. За сколько времени? За все 2000 лет. Никто не изъят из молитвы. Если ты православный, церковь о тебе молится. Твои предки, твои потомки забыли о тебе 100 раз. Не знаю, был ли ты на свете, кто ты такой. А церковь молится. Помяни, Господи. Кого? Имя Бог сам знает. Вот эта вселенская молитва о вселенски умерших православных по всей земле находящихся, как она уместна в субботу перед страшным судом? Что происходит на страшном суде? Кончается земная история. Раз и все. Мы не можем больше молиться. Все, у нас нет полномочий. Церковь кончилась, молитва ее кончилась здесь на земле, там на небе будет. А здесь мы ни о ком не можем ходатайствовать. И вот в последний момент, ну как было, знаете, во время холодной войны, ракета из Америки до России летит 7 минут. Что сделать за 7 минут можно? Господи! Помилуй, прости, вот это, я больше ничего не успеваю, ничего делать. Так и здесь. Вот страшный суд. Что может сделать церковь? Она может набрать воздуха и сказать: «Господи, помяни всех от века усопших, представших православных христиан. Ведь за них денежку давали поминать, а мы за денежку-то не отработали», батюшка скажет. Правда ведь? И он говорит: «Как бы мне успеть еще быстрее, чтобы помянуть?» И поминают всех. Вселенская, родительская суббота. Зажигают свечи, мы идем в храм, молимся. Мы, конечно, молимся о родителях, это понятно. И о их родителях, если мы помним их. Но дальше наша мысль не простирается. А в церковь люди молятся, церкви, вот она, церковь. За всех людей, от Господа Иисуса Христа по всей земле, по всей планете скончавшихся православных христиан. И никто вот здесь-то точно не забыт у Бога. И ничто не забыто, что люди делали. Мы молимся, приносим к ним молитву, а на следующий день, в воскресенье, со страхом читаем и слышим евангельское чтение, что будет на страшном суде. Парадоксально. Понимаете? Многие люди дали бы большие деньги судьям, чтобы они рассказали, а что будет на суде? Что будет, спрашивают. А Господь сказал им сам, открыл свои уста и сказал: будет вот это и это. Причем он сказал: если сделаете это, то будет стоять здесь. Если сделаете это, будет стоять здесь. То есть Господь, как судья, который не хранит свою тайну, он заранее говорит: люди, сделайте. А, причем всего там сколько пунктов? Всего 4-5. Очень мало. Сделайте и будьте здесь. Успейте сделать. Если вы еще живы, успейте сделать. И церковь торжественно вспоминает второе страшное пришествие, остается официальное песнопение. Грандиозный канон звучит о страшном суде Федора Студита. И он, этот канон, не простой обычный канон, а канон, который уже... Федор Студит был прекраснейший режиссер. Музыкальный и поэтический, и всякий другой специалист для того, чтобы настроить всех людей, приближающихся к Великому посту. Он взял мелодию великого канона Андрея Крицкого: «Помощник и покровитель, быть мне во спасение». И на ритм этого канона написал свои тропари. Причем он добавил тропари из Андрея Крицкого в этот канон, вставил кусочки, как некое звуковое рейтмотив проведения темы покаяния. Он в каждую песню подсыпал Андрея Крицкого. Здесь Андрей Крицкий, здесь Андрей Крицкий. И канон звучит уже покаянный, и о страшном суде, и удивительные слова, и звуковое оформление, и ритмическое, и поэтическое. Все это уже звучит за неделю до начала Великого Поста.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах. Внимание слушателей в Москве и ближнем Подмосковье. Радио «Радонеж» круглосуточно в расширенном диапазоне FM 7292. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» ВВЦ «Павильон 69». Чтимы иконы, монастырские требы, свечи, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары из зерна от производителей из Вологды и Костромы. Освященные продукты монастырей и храмов, натуральные продукты фермерских хозяйств. Ждем на православной выставке с 26 февраля по 5 марта в ВВЦ «Павильон 69», проезд до станции метро ВДНХ. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания наших программ в отличном качестве. Приглашаем посетить